Всем привет, это 106-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про организацию проекта, но затронули такую небольшую ее часть. Это директории, которые раздают статические файлы, такие как JS, CSS, там иконочки какие-то, изображения. И принято размещать такие файлы в специфичных директориях. И у них названия чаще всего такие, как Assets, Public, ну и так далее. И мы рассмотрели как раз вот исторический контекст, как появились те или иные названия. И все-таки, как лучше организовать свой проект, если у вас есть такая возможность, то есть фреймворк не задает жестких рамок. Приятного прослушивания!
Я хотел поговорить про организацию, про название даже директорий. Когда мы пишем веб-сервер, и представь, что мы раздаем страницы для браузера, мы можем, например, создать, назвать такую директорию либо public, либо static, либо assets.
Ты имеешь в виду, мы, например, создаем некий проект, неважно на каком языке программирования, и у нас есть директория, которая доступна публично. Ну, в общем, то есть как раз рассчитана на то, чтобы к этой директории и к содержимому того, что есть в этой директории, был доступ у клиентов.
Ну, немного сложнее, но в целом да. Например, директории views немного по-другому там. Ну, мы сейчас дальше все это обсудим.
Это, наверное, стоит добавить, что мы сейчас будем говорить, наверное, о том, что ты придумал некоторую схему, да, и ты бы хотел просто поделиться. То есть это не значит, что это
мое решение будет в самом конце. Схема. Да, мое решение будет в самом конце, именно с учетом специфики GoLang. Вначале мне хотелось просто эти термины обсудить, а потом мне хочется понять, почему именно такая организация используется во многих фреймворках известных. Стоит ли ее использовать для GoLang? Либо в GoLang можно как-то сделать проще. Вот, мне кажется, у меня есть более простое решение и более удобное.
Хорошо, давай обсудим. Начнем с терминов тогда. Ты имеешь в виду название директории?
Первый термин, очень частая директория называется public. Ну, здесь, наверное, все просто, да? Ну, интересная, знаешь, какая мысль, что в основном у тебя приватные файлы. И у тебя нету директории, в которой, которая называется private и в которой содержатся приватные файлы. Но ты создал, получается, вот по этой схеме директорию public для небольшого числа, для небольшого количества файлов. Ну, это просто интересное такое размышление о том, как пришли к такому термину.
Знаешь, еще если у тебя есть директория public, то, скорее всего, ты будешь дополнительно задумываться каждый раз, когда что-то размещаешь в этой директории. Потому что ты явно будешь отдавать себе отчет, что сейчас все, что там окажется в этой директории, оно, скорее всего, будет доступно более широкому кругу. То есть это не то, что для внутреннего использования, а вот именно паблик.
Мне тоже именно это нравится в этом термине. Да, это его выгодно отличает от, например, static или assets или views. Это все другие, как бы, с точки зрения безопасности, более такие туманные термины. А здесь ты прям каждый раз, когда ты копируешь какой-то файл в паблик, ты думаешь, вот публично будет доступен файл, стоит ли это делать. Ладно, с этим завершили, это простой термин. А вот следующий, например, static. Во-первых, такая предыстория. Как я понял, он стал очень популярен благодаря Django Framework.
Я можно, если перед тем, как ты начнешь рассказывать, потому что я, например, не знаком с Django Framework, и хочу сказать, что, например, когда я вижу директорию static, я думаю, что есть dynamic, какая-то директория, и, ну, как в противопоставлении. И static, скорее всего, наверное, должен содержать какие-нибудь картинки, иконки, CSS, ну, такие файлы, которые, наверное, не так, чтобы часто меняются. То есть статические, они вот просто файлы.
Вот это интересно, то, что ты сказал. Да, во-первых, здесь многие термины становятся понятны по противопоставлению. И действительно, у статичных противоположные файлы динамически. Но вот давай немножко тогда отступление сделаем. А почему некоторые файлы, ну страницы, например, вот есть такое же понятие, динамическая страница, почему они называются динамическими? Ведь если, например, они генерируются на основании, предположим, шаблона, и я в своем браузере несколько раз перезагружу такую страницу, то я каждый раз получаю одни и те же данные. То есть динамически подразумевает, что что-то должно меняться. А что меняется в данном случае? Ничего не меняется по содержимому уж точно. Почему вот тогда такие страницы называются динамическими?
Ну, там все, как мне кажется, просто. Там какой-то выполняется алгоритм. То есть это не просто input-output.
Один и тот же, обрати внимание, MP3? Один и тот же алгоритм, не меняющийся. То есть динамика предполагает, есть какие-то, ну, изменения. Ну, если вот в обывательский этот термин берем, то должно что-то меняться. Вот. И когда я размышлял об этом термине, мне хотелось найти то самое место, где происходят, ну, изменения какие-то. В алгоритме не меняется, то есть программа одна и та же. Та программа,
ну, вот
которая...
именно, что там в принципе есть программа, то есть... Статический файл — это какой-нибудь MP3. Ну, он просто, это просто файл, это input-output. Ты его считываешь с диска и запихиваешь по HTTP клиенту. А динамически тебе обязательно нужно какой-то препроцессинг сделать. То есть там обязательно запускается некий механизм генерации этих страниц. И поэтому они называются...
К тому, что ты говоришь, я бы лучше использовал термин «генерируемый файл». Вот генерируемый,
да,
я бы так,
если бы
так эта страница называлась, у меня бы не было никаких вопросов. Но динамический часто подразумевает, что что-то должно меняться. Что-то меняется не совсем понятно.
Чаще всего оно и меняется. То есть ты даже если это какая-нибудь страничка, я не знаю, какое-нибудь обсуждение, и там вроде как ничего не поменялось, новых комментариев нет, но там, например, дата поменялось. Если ты ее обновишь через день, там будет написано не 3 дня назад, а 4 дня назад. Ну, то есть, там запускаются некие
алгоритмы. Ну, предположим, нет даты.
Рендеринг.
Предположим, даты нет, и тем не менее. Предположим, что...
А там все равно запускаются некоторые алгоритмы, которые основаны, ну, то есть, тебе нужно...
У меня есть другое объяснение. Мне кажется, что некоторые термины, которые вот имеют одно значение в быту, а в каких-то специальных, ну, в каких-то профессиях, они могут просто иметь совсем другое значение. Как, например, умножить, там, не знаю, в математике. Когда ты что-то множишь в быту, тебе кажется, что ты всегда увеличиваешь, а в математике, если ты на единицу, ну, ничего не меняется. Программирование, мне кажется, динамический – это тот, который выполняется в рантайме. Мне кажется, вот если так это представлять, то становится тогда, ну, более понятным, почему именно так назвали эту страницу. Это та страница, которая формируется в рантайме. А статичная – это до рантайма, до запуска программы. Вот есть же еще динамические типы, да, языки программирования с динамическими типами, со статическими, кажется, типами тоже, ну, по-русски так надо сказать. Там та же самая идея, то есть либо что-то происходит в момент там, компиляции, либо в момент рантайма.
Угу.
Я для себя как-то вот так определился с этим термином, потому что...
Ну да, это хорошее уточнение, точнее хорошая формулировка, что это такое. То есть я назвал это препроцессингом, правильнее, конечно, сказать в рантайме.
Получается, что у нас, мы, например, пишем на Django фреймворке, да, и у нас в основном... Весь код занимается тем, что он создает динамические страницы. Но у нас есть какая-то небольшая часть файлов, которая не является динамической. И именно для этой небольшой части, так же как и по аналогии с public, как мне кажется, вот таким же образом появился термин для вот этих файлов. И там как раз туда копируют, туда помещают всякие там JavaScript, CSS, может быть, даже какие-то HTML-файлы.
Но все равно тебе же нужна какая-то директория, где ты разместишь скрипты свои. То есть вот если Django, то они также размещаются в static директории?
Нет. Шаблоны и вообще код в static не размещается.
Ну, имеется в виду индекс PI или индексный какой-нибудь
там
скриптовый
не
файл.
Нет, там по-другому.
Как
Там
это работает?
Там есть что-то вроде директории, где как раз размещаются у тебя шаблоны, отдельные для шаблонов, и у тебя есть точка входа в твою программу. В общем, там немножко по-другому. Ну, я, честно говоря, не очень уже помню, я давно очень писал на Django, но там в static я точно знаю, что пайтоновских файлов нет.
Хорошо.
Следующий термин – это assets. Вот он, во-первых, стал популярен благодаря Ruby on Rails. И если, например, в Django ты увидишь название static, то в Ruby on Rails та же самая директория будет называться assets. Вот, во-первых, интересно, а что такое? Что такое assets?
Активы.
Активы, это какие-то,
хотя,
да, ценности.
Какие там активы лежат,
да,
себе. Пассивами, скорее.
Да, вот противоположный термин. Вот мы пытались, как бы от противного, да, попытаться распутать значение терминов. Вот здесь немножко сложнее, да?
Здесь не очевидно вообще. Вот assets, я согласен с тобой. Я часто эту директорию именно в таком виде встречаю. Особенно вот популярные, я много лет писал на Symfony фреймворке. Это такое что-то вроде Spring из Java, только на PHP. И у них тоже вот по дефолту, он, насколько я помню, можно, конечно, все переопределить, но рекомендуемая директория называется assets. Это как раз директория, в которой у тебя содержатся вот эти вот JS, CSS, все, что твой пэкер там собирает.
Я, интересно, тоже я задумался над этим термином. Я понял следующее. Вот смотри, assets, его противоположный как бы термин, который значит противоположное, это исходный код. То есть у тебя, представь, что ты пишешь программу, и у тебя в программе очень много исходного кода. Но помимо исходного кода у тебя есть какие-то там файлы, в которых нету ни скриптов, ни вызова функций. Например, медиафайлы, там, не знаю, аудио, видео. И вот если ты хочешь все это каким-то одним термином назвать, то все это называется assets. Это какие-то вот важные для работы твоего приложения файлы. Они имеют большую ценность, но при этом они не являются исходным кодом. Они неисполнимые, неисполняемые. Например, у тебя там в корне может быть YAML какой-нибудь файл или какая-нибудь даже документация, она тоже представляет какую-то ценность именно, ну, уже для разработчика. Либо, например, у тебя веб-приложение, да, и кто-то закачивает на твой сервер PDF-файлы. И вот все, что не является исходным кодом, как я это понял, вот называется assets. А в Ruby on Rails эту директорию используют не только для статики. Там именно в веб-разработке этот термин иногда приобретает немного отличный от статики контекст значения. А в Ruby on Rails туда помещают для файлы, которые еще нужно будет обработать. Например, ты помещаешь туда CSS, но при этом он не становится публичным. Ты, например, хочешь минифицировать этот CSS, убрать все оттуда пробелы, сделать его минимально возможным. И вот такой файл до обработки, он попадает в assets. А есть еще другая директория, например, public assets. И вот туда как раз уже после обработки все эти статичные файлы, они помещаются туда. И они уже становятся публично доступными.
Слишком сложная схема. Мне нравится просто public. Паблик, все понятно, там веб-сервер раздает файлы. Ну, так хорошо как-то и просто.
Да, здесь есть вот в этих эстетике, в assets, есть сложности, сложности для разработчика, о котором чуть позже поговорим. Вот последний термин, который я еще хотел обсудить, это views. Не знаю, встречал ты такой, нет?
Встречал, уж что только не встречал.
Вот Vue
обычно... Ты имеешь в виду, что там шаблоны размещают, да?
Обычно там размещают шаблоны, да. И история этого термина — это MVC. Очень популярная такая аббревиатура. Значит, Model Views Controllers. То есть это такая рекомендация по организации своего кода. Когда ты свой код разбиваешь на такие большие компоненты. У тебя есть модели, у тебя есть какое-то представление этих моделей, так, ну, что-то вроде output, да, твоей программы. И есть контроллер, который все это, ну, в котором есть какая-то логика, и он все это связывает между собой. Между прочим, эта MVC модель, она появилась довольно давно, то ли 70-е, то ли 80-е годы. И потом в 2000-е годы разработчики фреймворков ее откопали и стали заимствовать еще и термины. И вот Vue как раз позаимствовали оттуда. Но не знаю, как тебе, Vue, вот виды, мне кажется, это какой-то, ну, уж совсем неочевидный термин. И человек, который первый раз там смотрит, например, твой project layout, он, наверное, не совсем, что за Vue?
Ну, почему можно достаточно быстро, я думаю, понять по содержимому? То есть это не такое уж плохое название, это зависит от того, что там находится. Если там действительно какие-то шаблоны, то почему нет?
А почему не назвать templates, если у тебя шаблоны? Ну вот у тебя там находятся шаблоны, ну так и назови шаблоны, зачем use называть?
Согласен, согласен. Мне нравятся больше конкретные термины, вот, которые мы используем. Зачем придумывать какие-то...
Между прочим, в Django все вообще наоборот. Там все решили перевернуть с ног на голову. И Vue у них не шаблоны. Они под Vue решили там придать этому, в общем-то, ну, устоявшемуся термину какой-то другой смысл. И из-за этого вообще возникает какая-то путаница.
Ну а что там за смысл? Ты меня заинтриговал.
Vue, вот там есть, насколько я помню, отдельная директория, так и называется, шаблоны. А Vue это как раз что-то вроде контроллера. То есть там как раз пайтоновская логика, вот файлы, которые... ну, то есть они поменяли как бы...
Да, да. Не очень очевидно.
Согласен.
Вот это точно запутывает. Если ты там хендлеры находишь в директории, которая называется Vue, необычно.
Они, кажется, называют свою тебя... модель не MVC, а MTV, то есть Model Templates Vue.
Ну, какой кошмар. То есть еще что получается, типа, если ты какие-то круды, наверное, вот генеришь, да, там, типа, там, у тебя странички все достаточно дефолтные, то, наверное, вот это Vue, типа, у тебя не контроллеры, а все вот какие-то вьюшки. Ну, очень странно, но окей.
Я задумался еще о том, а как вот мне в Голенге, вот я делаю сейчас один из сервисов, я подумал, а как мне такие вот публичные, скажем, файлы или статичные файлы, как назвать эту директорию? И вообще, какую использовать организацию проекта именно для этой задачи? Стоит ли использовать тот же подход, который... так популярен во многих известных фреймворках. Есть ли вообще у того, что эти фреймворки делают, есть ли вообще недостатки? И вот один из недостатков, такой самый очевидный, как мне кажется, это то, что у тебя в браузере есть какая-то страница. И файлы, относящиеся к этой странице, они у тебя разбросаны в разных местах проекта. И если ты, например, хочешь найти там шаблон, потом найти логику, которая что-то делает с этим шаблоном, ну, пайтоновский, например, файл, или тебе потом нужно что-то со стилями сделать, поправить, то тебе нужно в голове выполнять вот этот раутинг. То, что у тебя во фреймворке заложено, вот эта логика, которая связывает все воедино, тебе приходится, когда ты разрабатываешь проект, тебе приходится самому все это самостоятельно находить. Ты работаешь как бы в разных вообще директориях. И тебе нужно в каждой директории куда-то глубоко опускаться, чтобы найти что-то вот нужное тебе для работы с одной страницей.
Ну, я знаю, к чему ты клонишь. Я сразу скажу так, что здесь не то, чтобы есть одно какое-то правильное решение. Скажем так, конкретно в твоих проектах, которые ты делаешь, такой лейаут, который ты сейчас хочешь описать, что в одной директории у тебя находится все, связанное с этой конкретной страничкой, это подходит. Но это не значит, что это единственно правильное решение.
А вот, перед этим давай вот интересную такую идею обсудим. А почему в других фреймворках пошли на такие неудобства для программиста? Это, ну, очевидно, в этом есть неудобство. Если... Я, конечно, слышал такое, что бывают такие проекты, где есть отдельная команда, которая работает с CSS, отдельная команда, которая с шаблонами работает, отдельная, которая с Python работает. И говорят, якобы очень удобно, когда у них все по разным директориям. Но мне кажется, они сильно друг другу бы и не мешали, если бы даже в одной директории все связанное находилось. То есть вот этот довод мы как бы, я предлагаю сразу не разбирать. А все-таки подумать о том, почему именно так организованы в Python, в Ruby on Rails. Мне кажется, самая важная причина, почему они выделяют всю статику в отдельную директорию, первое – это производительность. Они хотят очень быстро раздавать эти файлы. И интерпретируемые языки, как я понимаю, не очень хорошо с этой задачей справляются. Если, например, у тебя там Python-овское приложение, и ты в качестве реверс-прокси используешь, например, Nginx, то Nginx намного лучше будет раздавать статику. И возможно, что они специально в этих фреймворках специально создают такую директорию, которая будет раздаваться не Python-овским приложением, а будет раздаваться Nginx.
Это однозначно, потому что у тебя нужно форкануть, создать, точнее, процессы. Это тяжело, этот процесс должен считать файл, потом начать его раздавать чанками. И все это написано на интерпретируемом языке, это все тяжело. Другое дело на C. Практически ты там с минимальным оверхедом раздаешь эти файлики. Очевидно, да, я всегда так делаю. То есть если у меня проект на PHP, то есть обязательно какая-нибудь директория, которые я обычно прям в докер-контейнер прописываю, закидываю туда все эти статические файлы, и прям Nginx раздает, вообще никак не обращаясь к апстриму в виде там PHP, FPM, там, ну и так далее. То есть интерпретатор вообще не триггерится.
Ну ты плюс еще и разгружаешь свое PHP-шное приложение. То есть у тебя PHP-шное приложение может сосредоточиться на других задачах, а этой вообще не заниматься. И...
Да, так да. И есть.
И вторая, мне кажется, еще важная причина – это безопасность. Вот в интерпретируемых языках у тебя есть исходники, и исходники там, где они у тебя в проекте размещены, они там и должны оставаться. И если ты, например, хочешь все, чтобы было в одной директории, перемешаны и CSS, и JS, и еще и, например, PHP-шные файлы, то ты не можешь просто убрать оттуда PHP-шный файл, у тебя все поломается. То есть в таких языках тебе нужно соблюдать, ну, структуру директории, которая у тебя, ну, которой ты пользуешься при разработке.
Да, очевидно, есть определенные ограничения. Но дело в том, что в настройках веб-сервера ты можешь задать определенные... То есть тебе не обязательно размещать PHP-файл в паблике, например. Ты можешь настроить таким образом Nginx, что при определенных путях будут вызываться определенные файлы.
Настроить Nginx — это отдельная тема, очень
сложная.
Ну,
это да, это не самое приятное времяпрепровождение, лучше, чем другим заняться, но можно сделать так.
Проще все-таки, наверное, вот в таких языках действительно выделять отдельную директорию. Да, ты идешь на неудобство, ты для программиста создаешь неудобство. Ему приходится прыгать из одной директории в другую, находя файлы, которые, ну, ссылаются, которые нужны для работы с какой-то одной страницей.
Обычно там у тебя в паблике лежит какой-нибудь bootstrap файл, ну, имеется в виду какой-нибудь index.php, наверное, что-то типа index.py, это будет в случае Python, я так предполагаю. И он уже included, ну, включает скриптовые файлы с недоступных для веб-сервера директорий. То есть он там супер простой, там несколько строчек кода, а все остальное скрыто за пределами, то есть за пределами видимости веб-сервера, и клиент никогда не может получить доступа к тем файлам, которые подключаются для выполнения запроса. Поэтому обычно делается так, на самом деле. То есть я бы не сказал, что довод, что структура, жесткая структура, которую задает веб-сервер, это важный аргумент, почему организованы именно так. Но я с тобой согласен, что отчасти приходится это учитывать. И знаешь, это наследие былых времен, когда это было более популярно. То есть прям могли раскидывать эти там PHP-файлы прям в паблик-директории по разным местам. И это было, конечно, не очень безопасно. Особенно ты мог коряво там наконфигурировать свой веб-сервер, и кто-то мог прям читать исходники.
Классная уязвимость.
Да.
Я о чем подумал, что вот все эти доводы, они для Golang не очень-то и работают. Потому что, во-первых, Golang сам очень хорошо может раздавать, это компилируемый язык, он сам отлично может раздавать файлы. То есть тебе для этого не нужно выделять файлы в отдельную директорию. Кроме того, это компилируемый, а не интерпретируемый язык. И после компиляции ты получаешь один бинарник. Тебе не нужно, чтобы гошные файлы где-то еще по проекту были разбросаны. То есть, если в докер-файле, например, ты в какой-то temporary директории билдишь, получаешь свой бинарник, ты можешь там скопировать в директорию, которую ты будешь раздавать этим бинарником, все файлы, кроме Go-файлов. И ну, тебе нет смысла на самом деле эти Go-файлы куда-то копировать. Исходники после компиляции тебе не нужны. Ты можешь их спокойно удалить, и у тебя будет работать приложение без проблем.
В год ты за 2-3 строчки делаешь веб-сервер свой. Тебе не нужен Nginx, Apache, да, и не дай бог там что-то еще. То есть ты просто сделал свой веб-сервер. Это раз. А во-вторых, если тебе нужны шаблоны, вот, например, я обожаю шаблонизатор гошный. Он супер простой, и мне он сначала очень не нравился, но сейчас я вообще фанат, и мне очень он прям нравится. И ты просто эмбедишь. И у тебя получается бинарник, а все твои шаблоны, они обычно с расширением GoHTML у меня. Просто там IDE их хорошо интерпретирует и подсвечивает все разные элементы именно при таком расширении файла. И работает все просто на ура. Заимбедил эти все шаблончики, у тебя один бинарник, это же и веб-сервер, там же и статические все твои так называемые статические файлы, там те же шаблоны, какие-то CSS, если тебе это надо, JS и так далее.
Да, и вот исходя из всего вот сказанного, я в текущем своем проекте, я решил назвать эту директорию, в которой будет находиться статика и Go-файлы, и шаблоны. Я ее решил назвать Pages, страницы. То есть, что такое страница? Страница – это документ, HTML и связанные с ним все файлы, который доступен по какому-то урлу. И этот термин, мне кажется, идеально прям подходит для того, что я хочу сделать. То есть у меня есть в корне директория Pages, и каждая страница у меня имеет какое-то название, и, соответственно, там есть поддиректория с этим названием. Например, About там, и так далее. И в каждой директории, соответственно, например, в About, я могу разместить вообще все связанные со страницей About все файлы. В том числе, если, например, я решил, что это будет динамическая страница, то там будет гошный файл и там будет шаблон. Если я решил, что это будет просто статика, то есть это будет там индекс HTML и JavaScript и, например, CSS, то там ни гошных файлов, ни шаблона не будет, а будет это просто статически раздаваться.
Ну хорошо, это один из вариантов. Я, кстати, могу противопоставить вот такой структуре. Это, конечно, все здорово было бы визуально показать. То есть не на словах так рассказывать. Я-то понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. То есть у каждой странички своя директория. А там у тебя и к базе данных мы ходим, а там у тебя и хендлер, а там у тебя и структуры, которые нужны, там, которые могут приходить в качестве реквеста, и структуры, которые возвращаются в качестве респонса, если это API, или это структура для генерации шаблона, аутпута на базе шаблона. Но я могу противопоставить тебе следующую идею, которая тоже, мне кажется, заслуживает некоторого внимания. Почему разбивают вот отдельно хендлеры, да, отдельно там работа с базой данных? Дело в том, что, я думаю, это однородность. То есть ты хочешь писать хендлеры примерно одинаково. Однородность — это очень полезное качество в проекте. То есть чтобы у тебя функционал и нейминг, и определенные конвеншены, соглашения, да, как ты формулируешь вообще свой код, чтобы они максимально были одинаковые от странички к страничке, да, в твоих терминах, или от хендлера к хендлеру, от работы с базой данных вот между этими функциями тоже ты видел некую преемственность в том, как написан код. Так вот, если у тебя такое полотно, знаешь, из хендлеров, то ты видишь, как эти хендлеры писать. Ты сейчас находишься в контексте написания хендлера. И ты посмотрел вверх-вниз там.
Ты говоришь сейчас про бэкэнд-бэкэнд взаимодействие, правильно я понял?
Когда нет, ты я вообще хендлер. Говорю про то, что у тебя структура, в которой ты разбиваешь странички по директориям. То есть каждая страничка, у нее своя подвселенная, свой namespace. И этот namespace — это директория. И там у тебя файлы и шаблоны, и CSS, и JS какие-то, и хендлер на Go написаны, например. И все в этой директории. И работа с базой данных в этой же директории. Получается, у тебя директория — это какая-то вот подвселенная. Это свой namespace, он там слабо пересекается со всем остальным проектом. Так вот, я хочу просто еще раз подчеркнуть мысль, что для достижения однородности скорее чаще организуют проект другим образом, когда выделяют отдельно хендлеры, то есть отдельный файл, который содержит хендлеры, то есть обработчики реквеста и формирование респонса. И делают это вот для того, чтобы тебе проще было оглядываться, а как у тебя написан этот хендлер. В твоей ситуации тебе надо будет просто зайти в другой какую-то директорию и посмотреть, как там написано, чтобы достичь того же самого. Но можно организовать и по-другому. Я просто про это хотел сказать. Если твоя цель — это максимальная однородность, то почему бы нет? Можно организовать так, что у тебя отдельный файл содержит хендлеры, там отдельная какая-то директория содержит все, что работа для работы с базой данных, отдельный пэкэдж, да, в терминах Go.
Да, вот когда ты говорил про однородность, вот про такой немножко академический, скажем так, термин, я вспомнил про MVC, то, что там другая группировка, я согласен. Там, например, по, скажем так, функциональности, по тому, то есть пытаются найти такие части кода, которые выполняют что-то одно, и таким образом их сгруппировать. Например, все, что связано с моделями, идет в какое-то одно место. Все контроллеры в другой директории, все вместе, да? И, ну вот, с теоретической точки зрения, это тоже такая интересная идея. Но вот я, когда работаю с веб-приложением, у меня часто задача, ну, чаще всего, у меня задача, связанная, что мне нужно что-то поменять, например, на этой странице. И вот с этой точки зрения мне было бы намного удобнее, если бы все, что мне нужно, находилось тут рядом под рукой.
Это вообще нормальное желание. И я, насколько помню, вот то ли Bittrex, ну, мне доходилось, кажется, доводилось несколько раз с ним работать. Там что-то подобное, знаешь, там вот у тебя директория, и, может быть, в новых версиях как-то сильно все поменялось, я не эксперт. Но вот я помню как раз похожую организацию, и Bittrex как раз вот не очень отличается своей однородностью. Там как раз вот ты можешь зайти в какую-то директорию, там своя какая-то вселенная вообще. и ты там что-то там отдельно
мне
делаешь.
Мне еще нравится вот это, вот то, что на странице это как бы отдельный получается в терминах Go Package. Ну, отдельная какая-то директория. Мне это нравится тем, что ты, если что-то там меняешь, то ты можешь не бояться, что эти изменения затронут что-то другое. То есть, ну, точно у тебя другие страницы из-за этого не поломаются.
Согласен. Слушай, это было бы здорово оформить в виде подкаста, ой, точнее, скринкаста.
У меня, между прочим, хендлеры, которые отвечают за RESTful API, они находятся не в Pages, там им просто, ну, нет смысла их туда помещать, потому что Pages — это страницы, которые, ну, в браузере ты смотришь. И такие хендлеры у меня находятся в API-директории в этом проекте. То есть у меня в корне, получается, есть API и Pages. А еще Pages я читал, что вроде бы в Next.js фреймворке используется вот такая тоже директория.
Вы прослушали 106-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS. Мы выкладываемся также в Телеграме, есть на разных других платформах. Также смотрите, у нас есть ссылочка там на YouTube, и в YouTube можно посмотреть наши скринкасты. Они такие неторопливые, и мы потихонечку разбираем SDK-функции за функции, то есть там все так достаточно спокойно происходит. Если вам вдруг интересно посмотреть исходники не в одиночестве, а вместе с нами, то добро пожаловать. И до встречи через неделю. Пока!